Всем привет! Меня зовут Женя, я операционный директор Perfluence, и сегодня у нас в гостях Денис Нуждин, руководитель отдела маркетинга «Пятерочка. Доставка». Денис, привет!
Привет!
Спасибо тебе большое, что уделил время. Очень хочется пообщаться о том, что сейчас происходит в маркетинге. Вы один из крупнейших игроков на рынке, и на вас равняются многие. Я уверена, что это так. «Пятерочка. Доставка» входит в топ игроков рынка доставки. Расскажи, пожалуйста, как у вас сейчас дела? И что у вас поменялось за последние годы?
Дела у нас супер, все хорошо, мы продолжаем расти, мы активно выходим в новые города. Если брать период там, последних лет, на самом деле «Пятерочка. Доставка» была в формате пилота, запущена в 2019 году. Был пилот где-то в районе, летом, в июле, в августе мы запустили, он был с партнером, мы пробовали, как работает сервис, это было в Москве в одном районе, на нескольких магазинах. А потом уже мы начали переделывать модель и, в принципе, активную экспансию и активный рост сервиса мы начали в начале 2020 года.
Слушай, такое ощущение, что «Пятерочка. Доставка» была просто всегда.
На самом деле это не так. На самом деле «Пятерочки. Доставки» вот в этом году, в августе, будет 4 годика.
Кайф.
Сейчас, вот когда я присоединялся к команде сервиса в начале 2020 года, мы работали только в одном-двух районах Москвы и доставляли там порядка 150-300 заказов в день. Вот. Сейчас же у нас больше 700 населенных пунктов, в которые включены порядка 420 плюс городов России. Ну и там более мелкие населенные.
Да, это же еще и деревни, села, небольшие.
Да, это населенные пункты там с меньшей плотностью населения, чем в городах. Да, это действительно деревни, села и так далее, поселки. И мы сейчас доставляем порядка 150 тысяч заказов в день. Вот. Это очень быстрый большой рост для нас, и мы очень круто, на самом деле, за последние три года выросли, масштабировались и, по сути, строили сервис с нуля. И, конечно, мы в первую очередь фокусировались, и изначально мы шли и строили собственную доставку. То есть мы, например, партнеров, партнерские каналы продаж, агрегаторов подключили только в конце прошлого года. И до этого мы все время это масштабировались сами, росли через свое приложение и через свой собственный сервис.
Города, села, деревни, экспансия новых регионов – это очень большая работа. Скажи, пожалуйста, а были какие-то необычные места, куда вы доставляли заказы?
Действительно, мы очень быстро запускаем города. И если брать, например, даже первую половину 23-го года уже, то мы так посчитали, что мы примерно чуть ли не каждый день, каждые два дня запускали по одному населенному пункту доставки. То есть мы почти больше 200 населенных пунктов запустили за первую половину года. То есть это 1,5 населенный пункт в день. Вот. И к нам приходят разные заказы в разные локации по тем зонам, где мы доставляем. И бывает, что это очень могут быть необычные места. Приведу пример. У нас к нам пришел заказ с адресом. Адрес вроде нормальный, улица, дом, локация. Вот. И комментарий к заказу, что я нахожусь на кране, пожалуйста, прицепите заказ к крючку крана. И, в общем, это было очень необычно, и наши курьеры, конечно, сначала удивились, потому что это задача, что нужно найти определенную, видимо, настройку был заказ, и прикрепить к конкретному крану заказ, чтобы человек себе его поднял, видимо, в кабину крановщика.
Блин, какой кайф, это правда очень прикольно. Мне кажется, у вас должна быть целая библиотека таких историй с необычными доставками, с интересными заказами. Ну, это здорово, что человек, находясь на работе, очень высоко пользуется доставкой.
Да, это здорово, что можно заказать доставку продуктов через «Пятерочку. Доставку» в совершенно разные места, условно и на кран, и куда угодно. Вот.
Получается, у вас упор такой на in-house работу, в в плане маркетинга или какие-то еще каналы, какие-то еще задачи вы решаете самостоятельно?
Да, по факту да. Мы в большей степени фокусировались на том, чтобы вырастить экспертизу внутри, вырастить ее как в части продвижения доставки, потому что когда ты делаешь собственный сервис, то тебе нужно самостоятельно привлекать новых клиентов и прорабатывать стратегию привлечения новых клиентов, продумывать, как ты будешь клиентов, которые ходят в офлайн-магазины, мотивировать, приучать к доставке. Как ты будешь позиционировать себя и какие ты конкурентные преимущества будешь давать относительно других сервисов доставки. Плюс, конечно же, это опыт и разработки, там, и улучшение приложения и витрины цифровой. И плюс это очень крутой у нас опыт и крутая экспертиза именно в части операции, то есть самой сборки и, соответственно, части работы с курьерами. Да, то есть вот это как раз история, которую мы круто прокачивали все эти 3 года и достигли очень-очень хороших результатов в этом. За счет этого мы как раз и находимся в топе рынка e-grocery.
Денис, скажи, а вы работаете с какими-то индивидуальными пожеланиями при заказе?
Да, у нас есть поле комментарий, где клиент может при оформлении заказа указать какие-то свои пожелания. Пожелания бывают совершенно разные, ну, начиная там, от там, определенного качества продуктов, которые они хотят получить. Например, хочу там зеленые бананы, да, или там выберите мне там, условно, там, не знаю, ну, чаще это, очень часто это связано именно с фролом, потому что там есть определенные, да, там, нюансы, как пожелание человека, какой именно, там, условно, там, помидор, банан или, там, условно, картошка, мелкая или крупная, человеку нравится, да, и здесь, конечно, наши клиенты оставляют определенные пожелания. Или они, например, могут оставлять пожелания в части доставки, да, там, оставьте у двери или вот пройдите туда-то, да, там, если могут быть какие-то сложности с приездом курьер. Вот. Но бывают и необычные пожелания, которые наши клиенты оставляют в комментариях. Ну, например, был один, ну, там, таких случаев было несколько, но вот, наверное, один приведу пример, когда пользователь, клиент попросил нас вложить в заказ записку с надписью «Выздоравливай, котенок, я тебя очень люблю». Вот, видимо, человек заказывал там, любимому продукты, который заболел, вот, и, соответственно, попросил нас вложить вот такую записку. Вот, было очень мило, мы после таких вот случаев, когда видим, что есть заказ, используется как такой инструмент коммуникации между людьми или там между сервисом и клиентом, то мы часто начали делать истории, когда мы вкладываем открытки, какие-то поздравления наших клиентов с праздниками, да, когда мы делаем открытку, где сборщик может что-то написать, потому что вот возникала такая потребность, что сборщик хочет что-то клиенту написать, там, пожелать ему там, выздоровления, если это заказ в больницу, пожелать его, поздравить его с какими-то праздниками, да, если этот заказ в период праздников и так далее, да, или просто поблагодарить его за заказ. Вот. Есть даже случаи, когда у нас клиент понимает, что это именно его сборщик собирал заказ. То есть настолько часто делает заказ человек, что он уже понимает, что заказ собран именно сборщиком его. И они даже там условно, ну там, если это магазин в этот же ходит и наш клиент, ну там на районе, в котором его доставляют, да, то есть условно они даже понимают, что вот мне там вот эти сборщики мне собирают заказы.
Прикольно, такая. Вот. Получается личная коммуникация,
ну, конечно, в безличном да, сервисе. Да, потому что когда ты ходишь в магазин и выбираешь продукты, ты делаешь это для себя, и здесь это, ну, это очень личная история. Да, поэтому здесь как раз вот и барьеры есть, почему не все сейчас пользуются доставкой продукта вообще, да, там и больше не ходят в магазины. Потому что это очень личная история такая, и здесь про там, твой личный выбор конкретных продуктов, да, там, и конкретного уровня там, качества, мягкости, зрелости, спелости продуктов, которые ты хочешь положить себе там, в корзину. Вот, и, конечно, когда наши клиенты часто заказывают, они уже там, у них есть курьеры, которые всегда там одни и те же к ним возят, там сборщики те же самые, которым собирают заказ, да, и они же тоже видят, что у них адреса одни и те же, да, что вот там наш клиент, который там всегда заказывает, например, воду, да, там на этот адрес или там еще что-то, да, то есть мы всегда, они уже там понимают, что вот это тот их клиент, которому они уже там N раз собирали заказ, да, и там какая-то вот возникает такая интересная история, ну, потому что, ну, там уже, ну, видно вот, кому ты собираешь, условно, ну, сборщик это видит, ну, условно, не видно кому, да, он видит, что это вот по признакам, по тому, что в заказе, да, там, по условному адресу доставки, он понимает, что это тот самый клиент, которому он вот уже собирал заказы и там видит некий там предпочтение, знаешь, там, вот клиент любит там бананы всегда, вот этот ли клиент любит всегда там творог заказывать, да, то есть какие-то такие интересные моменты, да, и мы говорим там всегда на рынке про персонализацию, да, там про машины, которые там предугадывают, что тебе будет интересно, что тебе понравится, да, а здесь тоже вот какой-то может быть человеческий фактор, да, и это, ну не знаю, это вообще
когда
интересно.
Когда ты забыл
да,
указать, какой
да,
тебе
это
нужен
интересно,
творог.
Если вот такую историю можно как-то использовать, это очень хорошая, мне кажется, идея, там, на подумать, да, когда ты можешь использовать вот, вот это вот человеческий фактор, да, когда ты уже там условно одна и та же команда сборщиков собирают там одним и тем же клиентом, который постоянно заказывают на этом адресе, вот, ну, условно, если он что-то забыл, он всегда заказывал творог, а вдруг тут забыл, можно, не знаю, сборщик может ему позвонить, извините, вы там, не хотите ли вы еще творог взять, может быть, вы забыли его купить, вот это интересная, кстати, штука, вот так на...
Да, здесь главное, знаешь, соблюсти грань между навязчивостью...
Конечно, конечно,
и действительно высоким сервисом.
Ну да, некой такой человечностью, да, когда это вот как вот... На рынок ты приходишь уже, например, к любимым продавцам, да, которые тебе, вот ты всегда там берешь у нас, там, не знаю, петрушку, вот не забудь тоже. Но это может быть тоже какая-то вот комбинация вот этого вот персонализированного человеческого подхода и сервиса, оно тоже может быть очень актуально, мне кажется, вот для, как точка роста дальнейшая.
Слушай, ну хочется услышать от тебя какие-то кейсы и лайфхаки о том, как это делать. Понятно, что одна из сложнейших задач маркетинга – это из офлайна привести людей в онлайн. А какие еще задачи вы решаете? Как вообще менялся этот стек задач и как вообще менялся маркетинг привлечений не только за последние 3 года?
Наши задачи действительно менялись на протяжении всех этих 3 лет, 4 лет. Если говорить про 2020 год, там, конечно, в большей степени были задачи проинформировать клиентов и потенциальных пользователей сервиса, ну, в части наших клиентов, которые ходят в офлайн-магазин, и более широко, в принципе, всех жителей России, где была доступна на тот момент доставка из Пятерочки, о том, что у Пятерочки такой сервис есть, и он там работает, доставляет, мы доставляем до двери за такое-то время. На тот момент, в 2020 году, мы доставляли где-то за 90 минут, там, начало этого года, и, соответственно, мы постепенно, ну или достаточно, на самом деле, достаточно быстро в тот момент выросли, да, то есть те планы, которые мы изначально строили, когда мы там еще в конце 2019 года делали ребята планы на 2020 год, там будет совершенно другое количество городов, нежели после того, как случился старт пандемии, и мы совершенно все свои планы переделали, да, и там, конечно, основными вызовами было это быстро запускать сервис в новых городах, то есть быстро наращивать количество городов, в которых мы работаем, да, и плюс информировать наших клиентов о том, что сервис работает. То есть там речь была про быстрый рост, про стабилизацию работы, потому что когда ты начинаешь быстро расти, ну, начинаются какие-то там, нужно вот тот процесс поправить, пофиксить, улучшить, другой процесс, там, с точки зрения продукта, да, то есть тут... такие, мы сталкивались с вызовами роста в части операций, в части продукта, ну и в части маркетинга, конечно же, вот, в части информирования и, в принципе, запуска маркетинга, потому что мы, как бы, нам пришлось все очень быстро запускать на тот момент. А дальше эти истории, наши фокусы, они трансформировались. Дальше, конечно, мы начали больше задумываться уже там после 20-го, ну там во второй половине 2020 года о бренде Пятерочки доставки, о наших ключевых преимуществах, да, что мы можем еще добавить, ну, какую еще мы можем дополнительную ценность давать нашим клиентам, ну, помимо того, что мы доставляем ассортимент из магазина Пятерочка по ценам, как в магазине Пятерочка. Вот, то есть как мы можем работать со временем. Мы начали больше делать акцент и ускоряться с точки зрения времени доставки. Соответственно, мы там постепенно с 90 минут перешли на 60, потом уже мы там приблизили, потом мы перешли на 45 минут, и потом уже мы начали доставлять вот сейчас за там, 30 минут. Вот. И с точки зрения маркетинга, конечно, у нас были изменения, то есть менялись и задачи, и фокусы, и цели маркетинга. Вот, соответственно, мы всегда держали в фокусе эффективность, то есть все, что мы делали, мы всегда делали на основе данных, на основе цифр эффективности. Вот, и мы всегда считали то, сколько нам стоит новый клиент, у нас всегда были KPI по стоимости нового клиента и по их количеству. Мы всегда пытались оценивать в том числе и медийные каналы, то есть насколько нам инвестиции в информирование о бренде сервиса доставки помогает либо улучшать эффективность, то есть снижать стоимость новичка в платных каналах, в перформансе, в инфлюенсер-маркетинге, там, расширять емкость канала. Также мы, конечно же, ну, особое внимание уделяли и уделяем, конечно же, и ретеншн-маркетингу, то есть работа с как раз накопленной аудиторией. И, пожалуй, если фокусы в большей степени, большая доля фокуса вот там, до 2022 года была в сторону привлечения новичков, то сейчас, конечно, фокус усиливается именно на удержании, на работу с повторной базой, потому что новички, они дорожают, их становится ну, меньше, да, ну, появилось как минимум очень много игроков на рынке доставки продуктов, и была определенная там консолидация внутри рынка, ну и появилось много разных нишевых игроков, то есть специализированных небольших торговых сетей, там каких-то игроков-специалистов в доставке продуктов. Вот, и здесь, конечно, работа с существующей базой, она приобретает такой более высокую приоритет внутри работы маркетинга. Соответственно, и наша задача сейчас это растить счастье нашего клиента, чтобы он с нами дольше оставался, чтобы мы были сервисом доставки его первого выбора, и, конечно же, чтобы он оставался с нами дольше, чаще заказывал и был рад и счастлив от того, что он пользуется нашим сервисом. То, что мы доставляем его быстро, те продукты, которые он заказал, хорошего качества, и как бы на этом, наверное, у нас сейчас основной фокус. Потому что вот в новичках, привлечении новичков мы прокачались очень круто за вот эти вот первые годы работы или масштабирования нашего сервиса, потому что это была прям задача номер один, когда рынок растет там очень большими темпами, иксами, просто там x2, и даже сейчас, хоть и рынок замедляется, но ну, как бы у нас проблем с привлечением новых клиентов нет. У нас там супер крутая экспертиза в этом, и, пожалуй, там на внутри рынка доставки продуктов я бы сказал, что наша команда там, привлечения новичков одна из лучших. С учетом там, той стоимости и того объема, который мы привлекаем ежемесячно.
Как ты комплимент команде, аккуратненько. Скажи, пожалуйста, а какие каналы вы сейчас используете для работы с ретеншеном? Потому что наверняка большую часть закрываете самостоятельными ресурсами, это пуши, это работа с аудиторией, непосредственно внутри приложения. А что еще?
Ну, вообще на ретеншн влияют очень много факторов. Это не только маркетинговые каналы, но это еще удовлетворенность клиента от использования мобильного приложения, от того, насколько мы правильно и в срок выполняем ожидания, которые даем клиенту. То есть, если мы говорим, что мы доставляем там вот, условно в такое-то, к такому-то времени доставим, то там условно наша меткость попадания в этот срок доставки. Плюс это, конечно же, качество продуктов, которые привозят. То есть, как бы клиент ждет, да, там в идеале, что ему доставят все в срок, который обещали. Он даже готов мириться с какими-то корректировками, то есть главное обещать. То есть если мы, например, говорим, что мы доставляем от 30 минут, но в каких-то условно адресах мы можем доставлять это и за 15-20 минут, а в каких-то чуть дольше. Плюс там может зависеть от спроса, может быть какой-нибудь повышенный спрос, особенно в праздники, когда все начинают очень активно заказывать. Или, например, какой-нибудь сильный дождь начинается или снегопад, и сразу все остаются дома и начинают очень-очень много заказывать. Я думаю, что вы все там сталкивались с историей, когда вот сервисы пишут, что у нас там повышенный спрос, там стоимость или время доставки увеличено. Вот. И здесь важный фактор, когда ты выполняешь обещание, которое ты дал своему клиенту. И это влияет на его готовность дальше продолжать с тобой работать, заказывать у тебя. Плюс, конечно же, это история про ну, работу самого приложения, про его функциональность. И третья история, как бы помогающая напоминать клиенту о себе, как о сервисе и дающим какие-то дополнительные бонусы и офферы, это, конечно же, маркетинговая составляющая. Да? Это как раз часть в коммуникациях. Да? Конечно же, это там пуши, смс-ки, имейлы, там все возможные виды CRM-коммуникаций. И, конечно, контент, который мы коммуницируем. Что мы там? Напомнить о себе, дать скидку на повторный заказ, рассказать про какую-нибудь интересную акцию, которая у нас сейчас проходит. Вот. И вторая, ну, и здесь составляющая еще и самих этих акций. То есть тех предложений, которые мы даем пользователю, чтобы он ну, про нас не забывал, оставался с нами, и для того, чтобы мы, ну, в моменте условно оставались конкурентоспособны. Например, там, бесплатная доставка.
Что важнее, канал коммуникации или то, как ты коммуницируешь, то есть предложение, с которым ты выходишь? Есть ли история, где объем, не знаю, открытых предложений или реакции на пуши вырос в разы, потому что коммуникация попала в самое сердечко?
Я бы сказал, что, конечно, очень важен канал коммуникации, вот, и, в принципе, доступность, чтобы, ну, как бы достучаться до пользователя через этот канал, да, потому что мы, условно, не каждую там, минуту проверяем личную почту, куда падают разные предложения от разных там, онлайн-игроков и не онлайн-игроков, там, мы не каждый момент проверяем все пуши, да, и поэтому здесь вопрос, наверное, про, ну, первое, в части канала это про персонализацию, да, чтобы до клиента достучаться через тот канал, с которым он готов с тобой, ну, более готов коммуницировать и получать от тебя инфу. Там, для кого-то это имейлы, для кого-то это пуши, а для кого-то это внутри приложения, там, in-app какой-нибудь баннер или in-app messaging внутри приложения. Вот. А в части контента, вот контент здесь, ну, если сравнить канал и контент на первом месте. Потому что бывает, что мы даже на часть базы какой-то, например, можем отправить там, скидку или промокод, а этот промокод там, в момент может нашими суперлояльными пользователями, ну, там, они забирают его и рассказывают другим пользователям, там, через промокодные каналы, через какие-нибудь чатики в Телеграме или группы во ВКонтакте, типа промокоды «пятерочка доставка». Вот, и эти истории, как бы, ну, мы видим сплошь и ряд. То есть такие истории у нас есть. Поэтому, когда даешь хороший оффер...
Хорошие истории или
хорошие,
плохие?
Хорошие истории. То есть мы видим, насколько наши клиенты ждут предложений и акций от «пятерочки доставки», и насколько они быстро реагируют и хотят еще помочь своим друзьям и знакомым, поделившись с ними там супер промокодом или рассказав, например, что у нас какая-нибудь акция, там, подарок при заказе, или там что-то мы вкладываем дополнительное в заказ от какой-то определенной суммы. И мы видим, и для себя это оцениваем как там, очень высокую вовлеченность наших клиентов в сервис. Да, и желание, ну и плюс, конечно же, есть желание экономить, потому что мы все понимаем прекрасно, что там, последнее время люди стараются больше экономить, и они больше внимания уделяют ценовому фактору при выборе сервиса, да, там, в части бесплатности доставки, в части цены продукта, дополнительных скидок. Вот. Ну, если вернуться обратно к вопросу про ретеншн, помимо коммуникации и предложений, которые мы в этих коммуникациях транслируем, конечно же, есть еще история про программу лояльности. Вот мы совсем недавно смогли полностью синтегрировать программу интегрировать доставку в программу лояльности «пятерочка». То есть это значит, что наши клиенты, заказывая в доставке от «пятерочки», также могут копить баллы и тратить баллы «пятерочки», там X5 клуба, для того, чтобы совершать заказы более выгодно. Да, и это тоже способ, который позволяет им вот в таком формате геймификации сохранять свою лояльность и продолжать пользоваться нашим сервисом.
А что касается каналов маркетингового продвижения, что вы используете, что дает хороший результат и как вообще у вас это работает?
Пожалуй, мы используем и задействуем вообще все каналы продвижения и рекламы, и, ну, в разное время это разный микс. Это зависит и от сезона, и от наших там текущих целей, и так далее. Вот. Если говорить, наверное, про... Ну, я, наверное, не буду затрагивать каналы именно по росту знаний о бренде, чистые, да, там, условно, телек, наружку и так далее. Вот. Мы тоже все эти каналы используем активно. И вообще мы, в принципе, если говорить про то, как у нас строится маркетинг, мы работаем по классической воронке. Да? То есть это построение знаний о бренде, это привлечение новичков и удержание существующих клиентов.
Как так? Вас все знают. Почему?
Все знают про «пятерочку», все любят «пятерочку», но далеко не все знают, что у «пятерочки» есть доставка. Именно вот это знание, это то, над чем мы работаем активно. То есть мы активно работаем и над тем, чтобы гости магазинов «пятерочку» узнавали через рекламу в магазине, там есть радио в магазине, по которому идет трансляция того, что вы заказываете доставку из «пятерочки», там с промокодом на первый заказ и так далее. Мы интегрируемся в большинство рекламных кампаний «пятерочки», как в целом про бренд. Если мы говорим прям про товарную рекламу, когда мы, например, рассказываем, какие у нас скидки на продукты и на какие продукты на этой неделе неделя в наружной рекламе, в ТВ, и там есть интеграции, что доставку от 30 mm-hmm. минут. Соответственно, мы интегрируемся еще, в принципе, в продвижение или там в какие-то рекламные кампании «Пятерочки» и делаем какие-то отдельные собственные кампании по доставке. Вот, для того, чтобы как раз вырастить знания про то, что у «Пятерочки» есть сервис доставки, mm-hmm. он доступен, он доставляет от 30 минут, и он классный. Mm-hmm. Вот. Второе, конечно, вот наша супер, как я уже сказал, супер скилл – это привлечение новичков. Mm-hmm. Вот это вторая часть воронки после формирования знания о бренде. Здесь мы используем несколько каналов. Первый канал – это история про перформанс-маркетинг, mm-hmm. то есть это все аукционные каналы. Вторая история – это CPA, и в большей степени это, конечно, работа с микроблогерами, то есть блогерами по CPA, с оплаты за целевое действие. И третье, пожалуй, что нам тоже позволяет привлекать новичков – это работа с базой «Пятерочки», да, то есть база лояльности. Это конвертация как раз пользователей приложения, которое используют, например, его для просто, ну, для карты, то есть для карты лояльности, чтобы показать ее в магазине, проверить свой баланс и так далее. Вот. И мы стараемся этих пользователей как бы придумать мотиваторы, чтобы их конвертировать в доставку. Ну и плюс, в принципе, работа с базой, там, условно, CRM-базой «Пятерочки». Да? То есть отправляем им коммуникацию, пользуйтесь доставкой и так далее. То есть это, наверное, там, три наших фокуса в привлечении новичков. И эти все каналы работают супер круто. Вот. Мы всегда, на самом деле, тестируем и внутри этих каналов какие-то новые подходы, новые источники, там, пытаемся перепридумывать наши подходы каждый раз, потому что все очень быстро меняется и быстро ну, какие-то подходы перестают быть актуальными в моменте. Вот. Или, например, сейчас рынок, тоже мы видим, что, например, активно увеличивают скидку на первый заказ. Но это похожая история, которую проходили, например, сервисы по доставке еды из ресторанов и кафе, что тоже история была, что как бы вот и скидки увеличились, потому что новичков тяжелее привлечь, приходится увеличивать скидку, чтобы тебе там каждые там тысячи новичков все сложнее и сложнее привлекать, условно, и пытаешься больше скидкой мотивировать. Мы, то, ну, мы здесь, конечно, в части скидок, ну, мы действуем, ну, у нас достаточно большие скидки на первый заказ, но мы все равно там, ну, тоже не хотим в этом плане как бы ломать рынок и тоже как бы усугублять эту историю uh-huh. со скидками на первый заказ, увеличивая там до бесконечности эту скидку на первый.
Есть ли связь между тем, что низкое знание пользователей — это высоковозрастная аудитория, это молодая uh-huh. аудитория, с которой сложнее работать с точки зрения построения знания, uh-huh. Влияет ли это на то, что цена за новичка растет, потому что ресурсы, которые необходимо вложить в то, чтобы научить новую аудиторию пользоваться сервисом, они гораздо более затратные, чем работа с молодой аудиторией, там аудитория 25-45, которая активно является потребителем всяких новых каких-то предложений рыночных, которые закупаются продуктами и являются потенциальной аудиторией практически для всех сервисов.
Ну, действительно, есть вот это ядро аудитории или там портрет пользователя услугой доставки продуктов в целом, если брать рынок доставки продуктов. То действительно так, да, это ядро там 25-45, и преимущественно это женщина, кто заказывает доставку продуктов, соответственно, покупает продукты для семьи. Вот. Для того, чтобы целиться в аудиторию, например, более старшую, действительно нужно потратить больше ресурсов и гораздо больше уделить внимание адаптации своего сервиса и продукта под эту аудиторию, потому что там есть разные особенности. Чаще всего у потребителей там вот более старшего сегмента аудитории им, например, хочется больше вариантов оплаты, mm-hmm. то есть, например, оплата при получении заказов. Им также, например, хочется более простой, более такой, может быть, юзер-френдли каталог и меню. Плюс им больше иногда нужен саппорт с точки зрения там, операторов в колл-центре, либо, например, они хотят участвовать в процессе сбора заказа. Да, то есть, чтобы вот у них как раз вот основные барьеры, почему, ну не только потому, что там, может быть, сложнее пользоваться смартфоном, например, более старшей аудитории, а в том числе у них барьеры в плане того, что именно, ну, они сильнее в плане того, что именно им положат заказ, да, потому что у них определенные уровни спелости, там бананы хотят или помидоры там определенной там, твердости, мягкости. Им там определенного уровня сроков годности хочется получить там молочные продукты, да, кто-то любит супер свежий у кого-то, может быть, там для определенных целей, не знаю, приготовления, может быть, чуть-чуть с другим сроком годности нужно, там тот же творог и так далее. Вот. И здесь много разных нюансов, которые сервисы должны поддержать, чтобы более активно с этой аудиторией взаимодействовать. Плюс, например, мы также работали и с социальными службами, когда там волонтеры, помощники социальных служб помогают заказывать продукты там, определенным там, социальным группам аудитории. Да, это тоже важный элемент. Это еще и работа вот с разными там, социальными организациями, которые могут помогать, да, тем людям, которым сложно, например, купить продукты самостоятельно, да, или они там их условно. Ну, как бы, а они ограничены в этом, в плане там, выхода из дома и так далее. Или, например, если ты там болеешь, условно, и так далее. Вот, то здесь это тоже предполагает дополнительную работу вот с такими организациями для того, чтобы, условно, через них тоже вот этот сервис продвигать на такую аудиторию. Плюс эта история может быть, если, например, как бы через обучение, например, что ты должен помогать своим старшим родственникам, своим старшим близким, пожилым и заказывать им продукты. Да, то есть это тоже такое обучение, чтобы, может быть, если там, пожилой человек, ну, ему сложно заказать самостоятельно через смартфон, то ты должен либо помочь ему, самостоятельно заказав там, для своей бабушки или дедушки продукты, либо научить пользоваться этим. То есть это как бы такая работа и про обучение, и про адаптацию сервиса и продукта, то есть самого мобильного приложения и так далее. Там, ну, даже если говорить про шрифты, да, то есть это увеличенные шрифты или возможность, чтобы шрифт приложения был больше или, например, более распознаваем. Ну, это, если я правильно помню, это называется, ну, как бы, ну, там, условно, режим для слабовидящих приложения. Да, там и на сайтах тоже есть такие режимы. Вот. То есть это вот про разные фичи и разные сервисные истории, которые нужно дорабатывать, плюс нужно обучать, плюс нужно рассказывать тоже на эту аудиторию в тех каналах коммуникации, которые им более привычны, про сервис. Вот. И здесь, конечно, действительно нужно, ну, больше ресурсов, больше фокуса и больше внимания.
Очень важно, чтобы сервис был человечный, именно это дает импульс вернуться обратно и сделать повторную покупку.
Да, это действительно очень важно. У нас, ну, есть очень много, на самом деле, примеров, когда наши сотрудники проявляют инициативу и заботятся сами о клиентах. Ну, например, вот когда был период пандемии в 2020 году, у нас было достаточно много заказов. Мы видели, что адрес заказа – это больницы, например. Да, и люди заказывали именно там, ну, с доставкой, условно, чтобы в больницу им принесли, в палату и так далее. Вот. Ну, и там, условно, оставляли комментарии, в какую палату нужно будет передать заказ. Вот. И наши сборщики, видят, что там адрес – это больница, сами самостоятельно, их никто не просил, и это не была никакая акция там, или какой-то, ну, там, со стороны маркетинга инициатива. Это была именно инициатива сборщиков, когда они писали записки, подписывали открытки, желая клиенту скорейшего выздоровления и так далее. И там, может быть, какие-то даже маленькие рисуночки рисовали от руки на этих записках. Слушай, вот. Это было очень мило, нам присылали потом фотографию ребята там со стороны операции доставки, да, вот таких вот кейсов. Это прям, ну, супер круто, что
там, люди в сотрудники, любых обстоятельствах, да, остаются людьми.
Да, конечно, и они там поддерживают, они понимают, насколько важно, что вот они помогают, ну, сборщики, курьеры помогают людям, привозят им продукты в больницу, да, там, когда ты не можешь выйти, к сожалению, там, купить. Вот. И это очень здорово, что они еще такую добавляют эмоциональную составляющую, добавляют там слова поддержки со стороны сервиса, потому что там наши сборщики, там наши курьеры – это лицо нашего сервиса. Да, это те люди, которые там помогают нам собирать заказы и доставлять их до наших клиентов. Это здорово, что они там проявляют такую доброту, человечность и в том числе там, да, там хотят написать какое-то пожелание клиенту, которое там, ну, который получает заказ в больнице. Вот, это
спасибо
очень здорово.
Вам за такую реальную работу. Дорогие наши сборщики, пятерочка, доставка.
Да, сборщики, пятерочки, доставки. Я считаю, что лучше. Мы вас очень любим. Вот, вы все молодцы, и мы очень ценим вашу работу.
Кайф.
Ну и курьеры, конечно. Если говорить про каналы продвижения, как, ну, какие мы используем именно для ретеншена, для возврата наших пользователей, клиентов, там, стимулирования повторной покупки, ну, пожалуй, это работа с перформансом, то есть с инструментами там, ремаркетинга. Вот. Единственное, что сейчас их стало гораздо меньше, поэтому эта история, ну, стала чуть более ограниченной. И, пожалуй, мы это тоже используем, но все-таки инструменты там CRM-коммуникации, программы лояльности мы используем более активно. То есть мы используем, условно, наши собственные инструменты, то есть мы меньше используем какой-то внешней рекламы. Исключение составляют какие-то большие акции, которые становятся, условно, нашими новыми УТП, например, там, ну, грубо говоря, бесплатная доставка. Ну, то есть вот такую историю, она тоже работает на ретеншн, это тоже условно некий там драйвер, некий рычаг для снижения порога входа в доставку, да, то есть уменьшают, то есть вот у тебя есть бесплатная доставка от такой-то суммы, соответственно, больше людей смогут этим воспользоваться или чаще заказывать. Да, и это тоже для нас рычаг. Да, и мы такую акцию можем, например, через ТВ-рекламу, через наружную рекламу подсвечивать. И вот в таком, если вот через такую призму смотреть на ретеншн инструменты, то да, мы вот используем еще вот такие вот оповещения, ну, оповещения, продвижение массовых рекламных кампаний, которые направлены на стимулирование повторных заказов через там все каналы рекламы, да, там и офлайн, и онлайн.
Один из каналов трафика, с которым вы работаете, это инфлюенсер-маркетинг. Скажи, пожалуйста, какое место в вашем медиамиксе он занимает и какую роль играет?
Инфлюенсер-маркетинг для нас именно в части работы с микроблогерами по CPA является одним из топовых для нас каналов привлечения новичков. Он является топовым по нескольким причинам, нескольких факторов. Первый фактор – это управляемость и предсказуемость канала, когда мы точно понимаем и по нашему опыту уже там, работы с каналом, по выстроенным там, механике работы, мы понимаем, какой объем новых клиентов мы можем привлекать, да, какая емкость, и как это зависит, например, от размера скидки, которую мы даем, там, от оффера, который мы даем блогерам и так далее. Вот. Ну и плюс, конечно, еще это умножается на географию, так как чем шире мы представлены в России, чем больше у нас городов доставки, тем больше у нас возможность привлекать новых клиентов, в том числе через микроблогеров. Вот. А еще важный момент – это предсказуемость эффективности этого канала с точки зрения стоимости новичка. С точки зрения ретеншн, то есть работы с качеством, конечно, здесь есть над чем работать, и мы ведем постоянную работу и смотрим, какой блогер какого качества клиентов приводит. Да, и, соответственно, от этого мы уже, ну, условно, там простраиваем нашу дальнейшую работу с блогером, да, условно управляя вот этим общим ретеншеном новичков, потому что мы, конечно же, смотрим над тем, на то, например, как или там с какой конверсией возвращается вот эта там когорта новичков от блогеров, которая пришла в один месяц, там, в свой первый месяц жизни, второй и так далее, да, и сколько у них словно РППУ, то есть это доход с одного платящего пользователя, с одного платящего клиента за определенный период, да, и сравниваем вот этот канал с другими каналами привлечения для того, чтобы, ну, определенный там скоринг понимать внутри вес этого канала, да, насколько качественных клиентов он приводит. С точки зрения качества, ну, поэтому в том числе это один из топовых каналов, потому что он приводит много новичков, приводит их по предсказуемой цене с понятным ретеншеном, с понятным, скажем так, доходом с этого одного клиента за там n-ный период после его привлечения в сервис. Вот. И здесь мы, например, этот канал там микроблогеров по себе, вот мы, конечно, ну, там, на шаг назад если сделать, мы, конечно, тоже работаем и по форматам и, там, CPP и так далее, то есть интеграции делаем какие-то с инфлюенсерами, да, где у нас большая цель, например, рост знания о бренде. Если брать микроинфлюенсеров по CPA, то здесь решается сразу две задачи. Это решается задача и роста знания о сервисе, о бренде, о том, что у пятерочки есть доставка, но и также выполняется наша ключевая задача, это привлечение новых клиентов в сервис, которые сделают первый заказ. Вот. И здесь мы используем этот канал, например, когда у нас разный сезон, Да, и если мы берем, да, там сплит наших каналов привлечения новичков, те же аукционные каналы. Аукционная стоимость твоего нового клиента в аукционных каналах зависит от ряда факторов. Сезонность очень сильно, конкуренты, да, там активности конкурентов, количество новичков, которые тебе нужно привлечь. И это, скажем так, коридор вот этой стоимости нового клиента, он может сильно варьироваться, да. И это значит, что где-то мы можем это спрогнозировать, например, сезонную стоимость новичка в аукционных каналах, а где-то не можем, например, когда это какие-то активности конкурента, там усиленная рекламная кампания, либо резко там конкуренты начали очень много новичков привлекать в моменте больше, чем раньше, и так далее. Да, и соответственно, это перегревает аукционы, делает нам всем новичка дороже просто. Вот, а учитывая, что аукционные каналы уменьшились в количестве, да, с учетом ухода зарубежных рекламных площадок, то это становится прям очень дорого и очень трудно привлекать вот нужные объемы новичков только через перформанс канала. Вот, и здесь как раз нам на помощь приходит канал микроблогеров по CPA. Когда мы условно понимаем, что если у нас сезон снижается, мы меньше можем, соответственно, новички становятся дороже, их становится меньше в аукционных каналах. Мы вот этот вот гэп, который мы не можем привлечь через аукцион, мы его компенсируем увеличением объемов именно в канале с микроблогером. Да, и, соответственно, здесь канал нам помогает, в том числе в низком сезоне, оставаться в наших KPI, в наших планах по новых клиентов и при этом держать под контролем стоимость среднего новичка, да, там с учетом всех рекламных каналов. Вот, это очень круто. Еще важный момент. Что нам еще помогают делать микроблогеры? Они нам помогают очень оперативно с обратной связью по нашим акциям, по нашему приложению, по нашему сервису. Да, это иногда работает даже быстрее, чем наша там условно поддержка или наши там тестировщики, какие-то блогеры через свою аудиторию выявляют какие-то баги, какие-то условно там, что у нас что-то не работает, может быть, промокод забыли продлить. Да, то есть какие-то вещи мы очень быстро получаем обратную связь. С одной стороны, она где-то нам помогает дорабатывать сервис и продукт, а с другой стороны, она нам, например, помогает, ну, где-то быстро поправить какую-то ошибку, например, там с промокодом. Да, то есть мы очень быстро получаем обратную связь, потому что аудитории, сами блогеры, они такие проактивные, да, они очень любят свою аудиторию, особенно микроблогеры, у которых маленькое сообщество своих подписчиков, они с ними напрямую общаются с ними активно в комментариях и так далее, да, и, соответственно, это позволяет нам очень быстро, то есть у нас как бы условно, как будто у нас там тысячи таких тестировщиков и там пользователей, которые помогают нам улучшать сервис. Это очень важно, это очень круто. То, что там маркетинговый канал еще дает дополнительные не маркетинговые на самом деле эффекты. Вот в части обратной связи, в части там условно развития продукта и сервиса.
А скажи, можно ли сделать вывод, что в 2022 году инфлюенсер-маркетинг стал альтернативным источником и заменой каналов, которые перестали работать в России?
Я бы сказал, что этот канал очень сильно помог преодолеть те трудности, с которыми столкнулись из-за ухода зарубежных площадок. Я бы не сказал, что он стал прям стопроцентной альтернативой, но он как раз стал таким, такой одной из рук помощи, которую мы получили для того, чтобы как рекламодатель не сорвать наши KPI в части привлечения новых клиентов, в части там других задач, которые у нас есть в продвижении. Он помог нам быстро адаптироваться к новым реалиям за счет, соответственно, там условно где-то мы перерелоцировали бюджеты, объемы на каналы, которые у нас оставались, и микроблогеры по CPA. Понятно, что там тоже изменилась история с точки зрения там доступности соцсетей, на которых блогеры размещались. Там тоже эту историю тоже очень сильно, ну, скажем так, трясло в этот период, когда блогеры понимали, что больше там на тех или тех иных площадках они просто больше не могут продавать рекламу свою или там транслировать что-то про бренд. И им пришлось очень быстро там расширять количество площадок, с которыми они работают, да, на которых размещают свой контакт, там, не знаю, переносить своих подписчиков, да, там, продвигая свои новые группы в других соцсетях. Вот, и, ну, когда, конечно, уходили зарубежные рекламные площадки, здесь, ну, там, микроблогеры нам очень сильно помогли. Понятно, что мы быстро начали еще тестировать еще больше каналов, которые мы раньше не рассматривали под перформанс, потому что, ну, чтобы диверсифицировать эти риски, да, чтобы у нас просто было больше там, в обойме инструментов, которые мы можем использовать для продвижения, привлечения новичков. Но в моменте, да, в моменте, когда там резко там, за две недели там, то одна площадка отключится, то другая отключится, нам, конечно, помогал этот канал для того, чтобы сохранять наши объемы.
А ты сам подписан на каких-то блогеров? Можешь назвать там топ-5 блогеров, на которых подписан Денис Нуждин?
Слушайте, мне кажется, я много на кого подписан. Я, наверное, расскажу про типы блогеров, на которых я подписан. Не буду упоминать конкретных, вот, чтобы другие не обиделись. Вот, я подписан и на блогеров, которые рассказывают про разные рецепты. Вот это, ну, как бы я подписан на самом деле на много блогеров, которые именно вот в тематике нашего сервиса, да, те, которые могут быть нам интересны, и для того, чтобы, ну, во-первых, следить за трендами, понимать, как меняется контент, смотреть за какими-то новинками в части того, ну, какой тип контента блогеры транслируют, да, потому что это иногда там какие-то супер новинки, которые вообще можно там применить в виде вообще акции запустить, там, условно, с блогером. Вот. А на кого я подписан? Я подписан, да, на блогеров, которые рассказывают про рецепты и про готовку. Я сам, честно говоря, готовлю не так часто, но когда я хочу что-то приготовить интересное, я открываю список блогеров, которые предлагают там, и показывают, как готовить что-то интересное по рецепту, вот, и как бы выбираю то, что было бы прикольно сделать. Ну и быстро, например. Да, и, соответственно, заказываю продукты из Пятерочки доставки и начинаю что-нибудь готовить интересное. Вот. А также я подписан на лайфстайл-блогеров. Это там условно, может быть, куда сходить покушать в кафе, там, где можно что-то интересное, например, в Москве куда-то сходить, там, посмотреть, не знаю, в театр, в музей и так далее. Или, например, вот сейчас очень актуальная история, когда там количество брендов, ну, той же одежды и обуви, оно подсократилось, которые нам доступны, и, например, как бы следить и узнать о каких-то брендах российских, там, дизайнеров, российские бренды, о которых ты раньше не знал, через блогеров очень становится актуально. Вот, а блогеры, ну, один из тех каналов, через которые я узнаю о том, что вот можно теперь там брюки, рубашки вот здесь вот теперь купить, там ботинки можно вот у такого вот в таком-то бренде купить, московском и так далее.
Вот он, инфлюенс-маркетинг, как он есть.
Да.
Но
да.
Знаешь, что интересно, ты не назвал маркетинговые каналы. Это говорит о том, что не нужно искать руководителей маркетинга в маркетинговых каналах, они подписаны точно так же на кулинарные,
да,
блоги,
да,
на лайфстайл.
Да.
Денис, а ты сам покупаешь что-то по рекомендации блогеров?
Да, я буквально недавно по рекомендации от блогера пошел и купил себе рубашку. Вот, действительно, проблема была, что не знал, где теперь купить рубашку. На выход на вечер, вот, увидел у блогера фотосессию с одним из молодых московских брендов одежды и решил просто съездить в шоурум и посмотреть, и действительно взял себе рубашку, на самом деле, точно такую же, как была у блогера в этой фотосессии.
О, прикольно, вот оно, влияние инфлюенс-маркетинга в деле.
Да.
Скажи, как ты думаешь, чего не хватает инфлюенсер-маркетингу для того, чтобы стать полноценным каналом маркетинга, доступным всем и каждому, который будет обязательно в сплите у каждой рекламной кампании?
Я на самом деле долго думал над тем, чего не хватает в целом рынку инфлюенсер-маркетинга, и понял, что дело в основном не в самих блогерах, да, а дело скорее больше в технологическом развитии площадок и соцсетей, через которую, ну, с которыми блогеры работают, и каналы, и группы, в которых они ведут. То есть, ну, например, да, вот нам, как рекламодателю, было бы здорово, чтобы, например, блогер мог сделать пост или там сторис условный на конкретную аудиторию, на конкретный сегмент, который живет в конкретном городе. Да, когда у блогера, ну, обычно у блогера такая мультиаудитория, которая живет в разных городах, то здесь, а мы, например, устраиваем разные акции в разных регионах и в разных городах, да, потому что мы сейчас тоже переходим к такому более локальному маркетингу, да, пытаемся адаптировать разные наши акции и коммуникации под конкретный там город, регион и так далее, территорию. Вот. И нам бы было бы здорово, чтобы у блогера была техническая возможность с площадкой делать какую-то коммуникацию под разные сегменты аудитории, чтобы эту коммуникацию видели только те пользователи, те их подписчики, которые живут в конкретном городе. например, да, или, например, только, например, мама с детьми, да, условно, да, чтобы это, наверное, больше речь про персонализацию и про какие-то доп. Инструменты. Вот этого, мне кажется, сейчас не до конца хватает. И сейчас то, что делают блогеры, они там, благо, они все очень крутые, креативные, они придумывают какие-то вот из того, что есть, из того, что сейчас площадки предоставляют их из технических возможностей, придумывают какие-то вот механики. Да, но мне кажется, площадки должны здесь больше идти навстречу инфлюенсерам и давать им больше инструментов для взаимодействия с рекламодателем. Потому что у рекламодателей запросы, они становятся сложнее, они становятся более продвинутыми. Да, если раньше просто выложите пост, да, то теперь там сделайте, что в посте был оффер, еще какая-нибудь задача для подписчика, а еще нужно, чтобы аудитория была целевая, и нужно найти блогера, который ровно мэчится с аудиторией, которая нужна для рекламодателя. Вот. Мне кажется, что здесь основная точка роста для развития инфлюенсер-маркетинга – это именно развитие технологических возможностей площадок для блогеров. Да, потому что по факту, ну, они являются условно клиентами вот той соцсети, да, где они ведут свои группы. Да, и чем больше у них инструментария, тем лучше и качественнее они смогут взаимодействовать с рекламодателем. Вот это, мне кажется, вот прям супер точка роста для инфлюенсер-маркетинга. Потому что креативности у нас очень круто с креативностью у наших блогеров. А, там с разными механиками, со взаимодействием с рекламодателем, мне кажется, тоже все очень круто. Вот. Ну и здесь, может быть, конечно, еще если площадки будут активнее побуждать, в принципе, пользователей становиться, может быть, микроинфлюенсерами, это тоже было бы здорово, да, то есть дополнительно как-то их поощрять, то есть давать им какое-то, может быть, и монетизация, и это может быть и какое-то там условно признание, да, там условно какие-нибудь там галочки синие и так далее, да, там как-то отмечать пользователей, которые как бы претендуют для того, чтобы быть микроинфлюенсерами или там инфлюенсерами уже там и постепенно вырасти в каких-то больших блогеров. Вот. Вот это, наверное, было бы правильно, и это бы еще больше и активнее развивало наш рынок, ну, рынок инфлюенсер-маркетинга, в котором мы как рекламодатели работаем.
Спасибо тебе большое за открытый, честный диалог. Я надеюсь, что всем было очень интересно. Ну, а мы берем курс на сегментацию аудитории блогеров. Всем пока!